Добрый день! Сегодня у нас в гостях руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Геннадий Войтишко. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Раз мы упомянули эту службу и упомянули отдел, Синодальный отдел по религиозному образованию и катехизации, то, конечно, сначала речь пойдет у нас о вас, потому что нам всем интересно, во-первых, чем занимается отдел и чем занимается ваша служба. Как в общих чертах, что это такое?
Если говорить об отделе, то главная задача отдела – поддержка образовательных процессов Русской Православной Церкви, духовное воспитание, духовно-нравственное воспитание, взаимоотношения с государственными структурами в этой области в части поддержки, например, курса «Основ религиозной культуры светской этики». Что касается, собственно говоря, информационной службы, наша задача – информационная поддержка всех этих процессов.
Что вы подразумеваете под работой над системой воспитания?
Система воспитания – это то, что можно было бы совершенно простым языком назвать. Наша задача, как церкви, передать тот свет Христов, который есть в церкви, людям. Помочь детям, взрослым, подросткам узнать о Христе. И для этого мы должны, используя современные технологии и опираясь на традицию церкви, на ее фундаментальное вероучение, донести это вероучение, к кому мы обращаемся. Вот наша задача не передать просто знания, наша задача помочь человеку войти в полноту жизни в церкви, а это и есть воспитание. Потому что жизнь в церкви определяется не столько знаниями о Боге, сколько знанием самого Бога. А это невозможно без чистого сердца, ибо чистое сердцем Бога узрят. А чистое сердце достигается только воспитанием, воспитанием в Духе Святом.
Скажите, воспитание и образование, в чем различие?
Если смотреть с церковной точки зрения, главный посыл образования – ориентирован на знание. Главный посыл воспитания – это формирование таких качеств человека, которые бы позволили бы с христианской точки зрения назвать его христианином. Христианин – это не тот, кто знает о Боге, потому что можно быть теологом и придерживаться совершенно нехристианских, христианского
мировоззрения.
Да, совершенно верно. Так вот, быть христианином – это и есть главная наша задача. Поэтому знать не о Боге, а знать Бога. А это особый образ жизни, это особые качества. Вот этим и отличается с христианской точки зрения образование от воспитания. Угу. Воспитание сердца, я бы сказал. Выработка таких качеств человека, которые отцы называли обожением. Совершенно другое качество и состояние человека. Состояние приобщенности к Царствию Небесному. А не готовность исключительно отвечать на некий заготовленный тест вопроса, который, собственно говоря, современная система образования предполагает или предлагает в качестве контроля результативности деятельности в школе, например.
Недавно святейший патриарх Кирилл очень много выступал по поводу как раз воспитания и образования. Я прочитаю одну его цитату. «Совершенствование образования – дело крайне необходимое, и мы сегодня делаем на этом акцент, потому что нужно преодолевать ту немощь, в которую мы впали в результате тяжелых лет гонений». Он имеет в виду 20 век. «Но образование само по себе нравственно безразлично. Поэтому если мы делаем акцент только на образовании, мы допускаем ту же ошибку, что и наши деды в дореволюционной России». Здесь же опять он имеет в виду, что очень многие люди, которые считали себя духовными, вдруг неожиданно перешли на сторону большевиков и стали гнать, так сказать, духовных людей. То есть, действительно, образование и воспитание не одно и то же, и вы очень, на мой взгляд, правильно и очень удачно и очень интересно ответили на этот вопрос. Но теперь я прочитаю цитату из вас, которую я нашел. То есть, вы писали, что на кону жестокой медиа-войны, которая развязалась между ценностями и псевдоценностями, стоит жизнь не только конкретных людей, но и целых государств. Что это за медиа-война?
Позвольте немножко отклониться и сказать два слова о ценностях. И как раз-таки в контексте Конечно. Того, что Святейший Отец говорил с парламентской трибуны в Государственной Думе.
Да.
Он перед депутатами сформулировал проблему. А кто является определяющим или законодателем ценностей? Если человек, тогда получается, что каждый человек определяет, что есть хорошо, что есть плохо. И тогда совершенно логичным появляется ситуация, когда что есть хорошо для Германии. Здесь мы ставим многоточие, кровавое многоточие, и мы вспоминаем Освенцим, мы вспоминаем весь тот ужас, пережитый нашим народом и всей Европой. Что хорошо было для Германии?
Ну, для фашистской Германии, скажем так.
А ведь обозначалось для Германии.
Ну да.
А смысл вкладывали совершенно другой.
Угу.
Человек, значит, определяет, что есть хорошо. Тогда мы сталкиваемся с той кровью, которая лилась, льется, и, к сожалению, это неизбежность, будет литься. Но если законодателем ценностей или определителем, что есть хорошо, а что есть плохо, является тот, кто не подвластен человеку, а мы, христиане, говорим о том, что это Бог говорит, что есть хорошо, и Он есть мерило всех вещей, тогда те ценности, которые говорит Бог, мы на них не можем влиять. Современная Европа, современный мир, в России в том числе, ценности изменили свое содержание. Можно даже сказать и употребить такой термин, как инфляция ценностей. Мы говорим о ценности семьи, и у православного человека это одно понимание.
Угу.
И оно незыблемо уже много тысяч лет. Но семья в европейском понимании сейчас это нечто иное. В американском тоже. Мы говорим о ценности жизни, но, в общем-то, это уже и не особые ценности. Мы говорим о других каких-то фактах и явлениях, которые наполняют наше общество. Это все описывается в заповедях. Не воруй, не убей, не прелюбодействуй. Почитай отца и мать своих. А в итоге, когда мы сталкиваемся с реальной жизнью, мы слышим только обертку, а содержание совершенно другое. К сожалению, если тот или иной народ в своем консенсусе придерживается не Божьей заповеди, он стоит на черте, перед чертой своего вымирания. Если я скажу прямо, та ситуация, которая развивается в европейских государствах, связанная с либерализацией ценностей, с либертинизмом, потому что это не либеральный мир, а либертарианский, то, конечно же, закат Европы уж точно неизбежен.
Угу.
И это не вызывает у нас никакого восторга, а величайшее сожаление, потому что европейская цивилизация, она, собственно говоря, основана на христианстве. И христианство, к сожалению, сейчас остается все меньше и меньше. А человеческих умозрений от ветра головы своя все больше и больше. Не зря удивительное есть выражение. В Европе стало так много любви, но так мало детей. Это парадокс. Но это реальной смерти.
Угу. Отец Геннадий, ваш отдел синодальный по религиозному образованию и катехизации стоит на передовом фронте, получается, да? Потому, и вы как бы вот грудью сейчас защищаете в этом смысле православие, подрастающее поколение. Я помню, вы однажды где-то в одном из интервью упомянули чудо, связанное с отроком Варфоломеем, будущим преподобным Сергием Радонежским, когда вдруг молодой еще тогда подросток неожиданно обрел знания и возможность понимать священные тексты и очень глубину. Это чудо очень многие, так сказать, воспринимают как нечто то, что может произойти с любым. Но мы-то прекрасно понимаем, что знание – это большой труд. Это тоже вы отмечали. И здесь очень важно то, что вы делаете сейчас. Ведь вы патронируете воскресные школы. Вы пытаетесь в обычную среднюю школу, ну, может, неудачное слово, но внедрить основу православной культуры. Да? Я знаю, что была очень большая у вас сейчас эпопея, связанная с сбором денег на разработку. То у вас есть такой единый учебно-методический комплект для воскресной школы по закону Божьему. Мне нравится его сокращение – ЕУМК. Что-то связанное все-таки с разумом, с умом. ЕУМК сокращенно. Вот ответьте на такой вопрос. Что эти методические комплекты будут соответствовать, вы пишете, стандартной учебно-воспитательной деятельности, реализуемых в воскресных школах Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации. А что это за стандарт?
Опять же, придется два слова предыстории сказать. В 2013 году Архиерейский собор определил необходимость работы по созданию единой системы учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах. Когда разрабатывались решения, связанные с определением Архиерейского собора, была предложена концепция стандартизации деятельности всех воскресных школ. Был сформулирован стандарт, который определяет формат обучения и воспитательной деятельности, содержание, формы, примерную тематику, объемы часов, предметную линейку. И это все легло в основу стандарта учебно-воспитательной деятельности. Во многом была взята за основу концепция, существовавшая и существующая в общеобразовательной школе. С течением времени становится очевидным, что воскресная школа несколько иное явление, чем общеобразовательная школа. Это очевидно.
Да, конечно.
И невозможно к воскресной школе подойти просто с предметной линейкой. Подчеркну, наша задача в воскресной школе не просто давать знания, а приобщить ребенка, подростка и взрослого человека полноценной жизни в церкви. Это гораздо больше. Это гораздо более масштабная задача. Соответственно, с течением времени эти предметные линейки были сформулированы. И так появилась идея создания порядка 45 учебников, включающие учебники для детей, включающие методические пособия для учителя и рабочие тетради. Жизнь развивается, повторюсь, и дети развиваются. И то, что нагрузка в среднеобразовательной школе тоже растет, мы не можем не учитывать. Угу. Поэтому с течением времени стал вопрос, а каким же образом нам ответить на этот вызов? Этим вопросом было посвящено не одно заседание Высшего Церковного Совета. И Святейший Патриарх дал поручение продумать такое решение, которое бы отвечало современным вызовам. Мы приглашали специалистов, практиков, теоретиков, представителей разных синодальных отделов для того, чтобы смочь выработать единую позицию по этому вопросу. Угу. И сейчас у нас такое понимание есть, и это понимание было доложено священноначалию, Святейшему Патриарху. В чем оно состоит? С одной стороны, действительно необходимо сохранить некий образовательный уровень, который дети могут получить в воскресной школе. С другой стороны, каковы подходы должны быть к преподаванию этого образовательного уровня?
Образовательный уровень вы имеете в виду с точки зрения изучения закона Божия, да?
Прежде всего.
Потому что там же не будет преподаваться ни математика, ни, так сказать, там английский язык и так далее.
Это закон Божий, это церковно-славянский язык, это азы пения, чтения. Вот то, с чем ребенок, подросток и да и взрослый сталкивается в ежедневной своей жизни в церкви. Это некие навыки, знания, умения, навыки. Конечно, они не должны превалировать. Они являются всего лишь инструментом или приводящим средством к совершенно иному иной задаче, которую я сформулирую чуть выше. Это воспитание человека, преображение его сердца, жизни во Христе. Вот это главное. И с другой стороны, если мы говорим об образовательном уровне, это одна сторона вопроса. А второй вопрос, как сделать так, чтобы ребенку, подростку, взрослому воскресная школа казалась удачной, удобной средой для жизни в церкви.
Привлекательной.
Привлекательной. Угу. Потому что если мы сделаем крен в образовательную сторону, получится, мы накачаем голову, а в 14-16 лет мы потеряем детей. Вот так это и происходит во многих приходах. Пока детей водили за ручку в воскресную школу, они там присутствовали.
А сами потом думают, пойти или не пойти, потому что голова забита учебниками.
Совершенно верно. Мы не должны калькировать школьную систему преподавания. Но мы же должны дать понимание вероучения церкви. Угу. Мы же должны это дать. Потому что вот вы привели слова Святейшего о том, что произошло перед революцией. Азбуки православного вероучения люди не знали. Не говоря уже о том, что уровень благочестия... Ну, простой пример. Когда в 1905 году было отменено обязательное причастие в имперском флоте и вооруженных силах, к святому причащению подходили 3-5%.
Что вы говорите? Я никогда не слышал такой статистики. Я подумал, что сейчас вы скажете 50%.
3-5%.
То есть люди перестали просто это делать.
А есть одно живое свидетельство.
Может быть, это было связано с таинством исповеди, просто люди не хотели через него проходить.
Но
извините, что я
таинство
просто
исповеди,
в чем
да,
проблема.
Да, нет, это совершенно разумное рассуждение. Таинство исповеди, если это обязаловка, угу, навязанная, угу, то никуда это не годится. Если человек не осознает своим сердцем, что он нуждается в освобождении от той грязи, которая волей или неволей облепила это сердце, и эта грязь не дает возможность дышать, угу, жить. Вот если это обязаловка, ничего не получится. Ничего не получится. И в 905 году статистика 3-5%. Поэтому неудивительно свидетельство одного человека, когда его спросили о Евангелии, это чуть позже был. Ну, что сказать, мы Евангелие не читали, а крышку от него только целовали.
Угу. Поэтому, ну, кое-что слышали во время богослужения все-таки.
Если бывали.
Цитаты, да. Если бывали, да.
Если бывали. Угу. Но мы не должны допустить такой ситуации. Мы не должны допустить такой ситуации. А секулярный мир... Он беспощаден в средствах отрыва человека от церкви, от Бога. И гораздо интереснее сидеть дома в Фейсбуке, чем пойти на вечернее богослужение. Угу. Гораздо интереснее с ребятами просидеть в баре, нежели или в клубе, нежели помолиться. Мы должны дать учителям, педагогам, практикам такой инструмент, который позволил бы это вероучение церкви передать. Вот это вы, с одной стороны.
Простите, да, не буду перебивать.
И последний, второй момент. А что же мы должны сделать, чтобы среда в воскресной школе стала комфортной?
Привлекательной.
Привлекательной.
Да. Что, и что?
И тут может быть другая крайность. Мы будем играть только в футбол, ходить только в походы. Угу. И какая-то социальная наша активность и деятельность станет превалирующей и исключительной. Порой даже в ущерб богослужению, порой даже в ущерб молитве. Потому что ненаставленный ребенок и ненаученный ребенок, для него молитва будет каким-то второплановым и третьеплановым явлением. Вот в этом мы должны соблюсти баланс. С другой стороны, очень многие школы воскресные имеют методики такой работы, которая позволяет, с одной стороны, преподать качественное православное образование, понимание, знание о вероучении церкви, с другой стороны, сохранить комфортную среду пребывания подростка и ребенка, организуя клубы, футбольные секции, боксерские клубы, группы социального служения, евангельские кружки, школы алтарников.
Даже театральные кружки.
Театральные, да, кружки.
Балетные школы, я знаю.
Вы знаете, интересно, что параллельно с задачей по развитию учебно-воспитательной деятельности воскресной школы остро встала проблема. А что нам делать с подростками? Изначально эти два вопроса существовали параллельно. мы видим тенденцию. 12-14 лет, наступает кризис, и подростки покидают пределы церкви. Нет, они сохраняют во многом некое понимание, кто есть Бог в их жизни, но практически все немножко иначе.
Но перестают участвовать в жизни церкви. И самое главное, что они, даже если вдруг появляются, они не видят подобного рода сверстников рядом в храме.
Совершенно верно.
Что их еще опять убеждает в том, что, наверное, зря он зашел.
Совершенно верно. Что нам с этим делать?
Да, вот это вопрос.
И оказалось, что эти два параллельно существующих вопроса связаны воедино. Если мы не выстроим систему работы воскресных школ таким образом, что с одной стороны мы даем понимание, во что мы верим и как мы верим, а с другой стороны это не будет иметь привлекательную для них форму, ничего не получится. Поэтому мы обязаны выстроить работу и воскресной школы, а смотреть шире всей приходской деятельности таким образом, чтобы детям, подросткам и взрослым было там интересно. Здесь еще один параллельно возникает вопрос. Мы их научили, мы им показали комфортную среду существования жизни в церкви. А что дальше? И тут очень важно, чтобы у нас появилась возможность юноше, девушке раскрыть все горизонты возможного служения в церкви. Речь не только о том, чтобы помочь, например, парню поступить в семинарию и, возможно, связать свою жизнь со служением у престола Божия. Не только. Церковь нуждается не только в священниках, но и тех, кто будет заниматься детьми, тех, кто осуществляет миссию, в том числе и в средствах массовой информации, тех, кто работает в больницах, в тюрьмах, с вооруженными силами, те, кто будет нести Слово Божие или, во всяком случае, придерживаться христианских православных ценностей, работая в банке, работая в том или ином бизнесе. Угу. Православные – это не только те, кто ходит, живут исключительно в ограде того или иного прихода. Церковь имеет своих чад, которые работают и живут в разных реальностях.
А еще лучше сказать везде.
Везде. Знаете, как говорят, церковь отделена от государства. Постоянно нам пеняют этот тезис.
Но, тем не менее, является его основой.
Но церковь не отделена от общества.
От общества, да.
Совершенно. Мы все вместе есть церковь. Не только профессиональные служители, как опять же это маркируют.
Отец Геннадий, вы привезли с собой один из свежих номеров журнала «Православное образование», который выпускает ваш синодальный отдел.
Да, совершенно верно.
Скажите два слова вот о самом журнале. Потому что я знаю, что очень многие сейчас уходят от такого роскошного, красочного издания и уходят в интернет. Но у вас есть и сайт тоже. Как вы параллельно сосуществуете?
Наш сайт не менее красочный, чем само издание. Большой спрос среди педагогов и практических специалистов на приходах, в методиках, в точках зрения, которые помогли бы им в практической работе. И журнал-то выпускается достаточно давно. Сейчас, посоветовавшись с педагогами, с практическими специалистами, мы выпустили журнал в новом формате. Спрос на него есть. И есть люди, которым действительно важна электронная форма. Их становится все больше. Но не меньшее количество тех, кто заинтересован журнал полистать.
Как вы сказали, в тактильном его ощущении.
Да, в тактильных ощущениях.
А еще сказать, что как бы учителю очень удобно в учительской комнате, например, быстро пролистнуть перед уроком, не интернет, а вот именно готовое издание.
Совершенно верно. С течением времени вот, мы изменили и саму подачу материалов. Готовящийся номер будет гораздо более острый, чем то, что выходило до этого. Потому что мы поднимаем действительно острые проблемы, которые волнуют практических специалистов, священников, с теми же подростками. Что нам делать, если подросток приходит и говорит, что в семье папа бьет маму. Как реагировать священнику на это?
Да, тут уже не только священник, но и психолог нужен, да?
Поэтому, вот, например, в следующем номере у нас будет материал действительно практических психологов. Угу. Как реагировать священнику на это? Как преподавать ту или иную дисциплину в воскресной школе? Как организовать тот или иной кружок? Что мы делаем в отношении с государством? Какая линия церкви? Что мы хотим и как мы это делаем? Потому что одно дело, есть некий такой очень высокий уровень взаимоотношения синодального отдела с Министерством образования, Министерством культуры, с Федеральным собранием. А другое дело, что нам, как это все продолжить на местах.
Спасибо, отец Геннадий, за очень продуктивную беседу, за рассказ о работе вашего отдела и информационной службы вашего отдела, которым вы руководите. Напоминаю, что в гостях у нас был сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, как раз являющийся руководителем информационной службы отдела, синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Надеемся на дальнейшие встречи.
Приглашайте.
Всего доброго. Спасибо. Thank you.